Вы слушаете SBS Russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian. С вами Виктория Станкеева. Сегодня мы записываем интервью с вынужденными переселенцами из Украины Татьяной и Настей Пишно, которые 4 месяца назад переехали из города Кременчуг в Сидней. Узнав, что 13-летняя Настя нуждается в пианино, активисты из местного комьюнити собрали деньги и купили ей новое пианино. Мама Насти, Татьяна, говорит о том, что они с дочкой до сих пор не верят, что это произошло, и признается, что ей было тяжело принимать такой дорогой подарок.
Но мне было стыдно, если честно. Мне настолько больно то, что сейчас в Украине происходит. И мне кажется, мы запрещаем себе вообще какие-то радости тоже. И фортепиано — это роскошь, я считаю. То есть мы не имеем права даже, как мне кажется, что-то хотеть хорошее, такое дорогое, красивое, пока наши братья там гибнут, и сестры тоже, и гибнут. Голодные сидят, нет лекарства, нет ничего вообще. У них просто нет помощи никакой. Это очень больно для нас. Но девочки все-таки меня переубедили. Они говорят: пойми, вы должны продолжать. Твоя дочь должна заниматься. Потому что для музыканта, если она не играет, она теряет прям все, что... Столько лет учителя в Украине в нее вкладывали свою душу. Это было много разных учителей по музыке. И говорит, она должна славить Украину тоже, она должна показать, и мы все должны показать, какие украинцы талантливые, какие мы дружные, какие мы сильные во всех смыслах, не только как воины, да, но и как одаренные музыканты, артисты, то есть искусство тоже должно жить.
Настя, вы когда приехали, тебе нужно было заниматься, потому что вы подали документы в консерваторию, да?
Да.
Где вы занимались, где брали инструмент? Потому что в той семье, где вы остановились, нет инструмента, да?
Да, все правильно. Было очень много добрых людей, которые пригласили домой нас, и у них было фортепиано, и мы у них занимались. Ну, понятно, это было там 2-3 раза в неделю, и это было очень мало, потому что надо заниматься каждый день по несколько часов. Но я очень благодарна людям, которые помогали нам хоть чуть-чуть мне не забыть все, что я знала. Когда у меня что-то тяжело, на душе очень грустно, я просто как-то выплескиваю это в музыку, и она помогает мне, чтобы быть смелее, сильнее. И я думаю, музыка именно в этом мне очень помогает. Да, сейчас очень тяжело даже думать об этом, но мы должны не останавливаться, и мы должны заниматься и делать все, чтобы в будущем Украину поднимать, славить ее, и она процветала на всех уровнях. И как творческая страна, сколько талантливых людей нам дала Украина во весь мир, за всю историю украинскую, сколько это было разных талантливых людей, включая голливудских актеров, музыкантов, всемирно известных, которые прославили Украину и до сих пор тоже славят. И мы должны быть сильными во всех смыслах. И да, мы должны, конечно же, всегда знать, сколько стоит это наша свобода сейчас, наша жизнь, как дорого заплатили люди за это все. Мы должны это помнить, мы никогда это не забудем. Мы всегда будем помнить, что стоит то, что кто-то сейчас может действительно есть вообще, есть, жить, видеть, слышать. Кто-то заплатил очень дорогую цену за это все. И мы, да, как говорит моя сестра тоже, я раньше говорила, я даже улыбаться больше не буду. Все. Она говорит: ты думаешь, те люди, которые погибли, они хотели так? Они хотели, чтобы ты больше никогда не улыбалась, и твой ребенок, чтобы ты больше никогда, она не села за пианино, не играла, не пела украинские песни, не играла украинских композиторов или мировых даже композиторов. Ты хочешь, ты думаешь, они этого хотели, чтобы ты не ела? Ну, нет, эти люди погибли, чтобы вы жили полной жизнью, полноценной, чтобы вы были счастливы, чтобы вы могли дышать, жить, творить и помнить о них, да, всегда помнить. И в свое творчество вкладывать это тоже, и в свое, в искусство, и в жизнь. И сколько бы мы прожили, да, каждый, кому сколько отмерено, передавать это все своим внукам, правнукам, и рассказывать о всех событиях, которые произошли из первых уст, правду говорить, как она была на самом деле, вот, чтобы все знали, как это все было, как это больно было, как это дорого всем досталось, все это, что у нас... Даже вот то, что мы смогли выехать из Украины, это дорогого стоит. Это кто-то в этот момент погиб за нас.
Татьяна, вы приехали из Кременчуга. Вот в тот момент, когда вы уезжали, какая была обстановка там?
Обстановка была очень тяжелая. Было очень много бомбежек на НПЗ, на этот район, как бы. И ТЭЦ была разбита, разбомблена вщент. Теперь в городе нет у нас отопления и горячей воды. И мы... сидели под сиренами, обстановка была жуткая, люди были просто в панике, мы не понимали вообще, чего ждать, что происходит. Мы не могли поверить, мы были в шоке просто. Мы не могли поверить, что это реально случилось. Россия напала на Украину. Для нас это был шок на самом деле, потому что у нас есть родственники в России, с которыми сейчас я, кстати, не общаюсь. То есть у нас есть родственники в России, эта страна для нас... была какой-то, нам казалось, близкой по духу. И... Но теперь нет, конечно же. Теперь мы не видим ничего между нами общего абсолютно. И... А вначале мы просто не могли поверить. Мы были в шоке. Мы сидели дома, сирен была постоянно куча. Кто-то бежал в подвал. В моем доме нет подвала такого вообще, в принципе, чтобы туда бежать. Мы просто сидели в коридоре. Было очень тяжело, страшно. Просто трясло. Время от времени просто трясло. Была зима, очень холодно. Мы там собрали эти тревожные чемоданы. Вообще не понимали, чего нам ждать. Мне очень было страшно. Мы смотрели новости. И было страшно, что мы так далеко от границ. Мы были в панике. Бензина не было нигде уже. Это был огромный дефицит, очень трудно. Даже не в деньгах было дело. Его было очень тяжело раздобыть, этот бензин. Зима, холодно. Лекарства тоже начали пропадать из аптеки. Особенно уже диабетики начали жаловаться, что нету инсулина и так далее. Я знаю, что мой муж искал для своей бабушки лекарства 2 недели. Это не инсулин, другой препарат, там тоже очень необходимый. 2 недели мы искали, по всем аптекам. Было реально очень тяжело, холодно, страшно. Люди выгребали продукты из магазинов. Снимали деньги наличные, стояли очереди в банкоматы такие просто невероятные. И не было общественного транспорта какого-то междугороднего, чтобы выехать, а у нас машины нет. И вот мы тут поняли, что мы просто в ловушке, мы не знаем, как нам выехать даже, если вот так по-честному. Это было все очень страшно. Нам повезло эвакуироваться благополучно, но много разных историй есть и очень таких печальных и тяжелых. И мы тоже очень тяжело, эвакуация была самым тяжелым, наверное, вот что было со мной в моей жизни. Я проплакала, при том, что мы все украинцы, мы очень сильные, мы редко плачем, мы очень держимся. Нас так учили с детства не плакать, никому наши слезы не нужны, слезами не поможешь, Но я проплакала всю дорогу. Мы ехали 35 часов в эвакуационном автобусе до Ивано-Франковска. И это...
Вы рассказывали, как вы ничего не ели,
да,
не пили.
Да, мы ничего не ели, не пили, потому что было очень холодно, зима. Туалетов просто не было. Это такие подробности, которые... Все было закрыто, заправки все закрыты. Купить ни еды невозможно было, ни воды, например. Ну и туалеты на улице, снег лежал, холод.
Вот эта история, как вы прятали печенье и выдавали по чуть-чуть, зная, когда в следующий раз будет что-то.
Я выдавала по чуть-чуть это печенье, еще и потому, что много есть нельзя, потому что мы не знаем, когда мы приедем. Мы вообще едем, мы не понимаем, где. Все таблички сняты были, обозначение города, например. Какой район, где мы едем. Я не понимала, куда мы едем. То есть, я не понимала, мы еще где-то рядом с моим Кременчугом, или мы уже ближе к туда, я ничего не понимала. Но мы так долго ехали, что казалось, мы уже просто целую вечность. И еще стало холоднее, и снег пошел. Нас пугали, что могут автобусы сделать живым щитом, и мы этого тоже очень боялись, поэтому многие люди боялись эвакуироваться. Автобус наш и в грязи застревал там. Тоже мы не туда повернули, потому что табличек нету. Водителю сказали, свои люди говорят, повернешь на втором повороте, а он просчитался, видимо. То есть ночь, темно, но нам помогли добрые люди, которые просто появились из ниоткуда на самом деле. Они просто говорят, мы не спим, как мы можем спать, когда вся Украину бомбят, когда вся Украина в слезах, в огне, в крови. Мое сердце разбивается просто в клочья. И каждый день приходится жить с этим и как-то идти вперед, как-то даже улыбаться иногда, даже радоваться чему-то, каким-то маленьким радостям, благодарить Бога за все, что у нас есть, за ту помощь, которую Он оказывает, Господь и люди добрые здесь и в Украине, и во всем мире, для тех же беженцев и для тех, кто там сейчас в Украине. Самое больше, конечно, мы переживаем за всех, кто в Украине сейчас остался. Хотя сами знаем, что доля беженца тоже очень тяжелая.
Настя, у тебя папа остался в Украине. Как прощались?
Ох, это была очень тяжелая ночь. Я помню, нам позвонили, что завтра будет выезжать автобус. И мне было очень грустно. Я плакала всю ночь. Я не спала ночь. Обнималась с папой, с бабушкой, прощалась с ними. Я не знала, когда я с ними увижусь. И поэтому это было очень больное расставание.
Потом, как ты переносила дорогу? Наверное, маму поддерживала, да?
Ну да, я чуть-чуть плакала, но так тихонько, чтобы мама не видела. Больше поддерживала маму, там, помогала, куда идти, что делать, потому что мама была чуть-чуть в шоке из-за всего, что происходило.
Это правда. Я была в таком, ну, состоянии шоковом. Ребенок меня очень сильно поддерживала. Она молодец, она держалась. Вплоть до того, что она: мама, надо идти туда, мама, надо идти сюда. Потому что, ну, у меня было шоковое состояние на самом деле. Я просто была в шоке от того всего, что происходило. Ну, мой мозг отказывался просто воспринимать. Мы тем более нормально уже не спали все с тех пор, как началась война. Я думаю, до сих пор там никто нормально не спит. Постоянно эти сирены, постоянно вот это вот новости эти. Мы переживаем за всех и все. И, ну, мы, уже просто начинается какое-то такое не совсем адекватное вообще восприятие всего. И очень страшно этот страх. Я отвечаю за этого ребенка. Так же, да, как ребенок говорит, мы не знаем, когда. И тогда мы не знали, когда мы увидим свою семью. И сейчас мы не знаем. Да, мы там общаемся по вайберу, но мы не знаем, когда мы увидимся вживую. И вообще, то есть время от времени мама моя там говорит какие-то вещи, типа того, что если что, вы там не сильно плачьте, я вас всех люблю, ну, знаете, что я сильная, и ничего, как бы я уже жизнь прожила. Это настолько больно тоже, когда маме моей только 55 лет, ей еще жить и жить, и она такие вещи говорит, там, не переживайте, сюда не пока не приезжайте, тут опасно. Если что, люди как бы там помогут, похоронят. Ну, то есть вот такие вещи моя мама мне говорит. Это просто ужас на самом деле. Ну, муж, конечно, держится, он молодец, он волонтерит, это ему помогает как-то вот быть сильнее, он, ну, помогает везде, где там нужное, и это ему как-то вот легче. Мама тоже моя, и сетки плетет, ходит, и там много работы всякой тоже выполняет на самом деле. Но она женщина, и она как бы, ей очень тяжело.
Настя, ты со скольки лет занимаешься музыкой?
О, я очень долго занимаюсь музыкой. Где-то с 5-6 лет я начала играть на фортепиано, потом я начала петь. Еще я также играю на гитаре и на блокфлейте.
Вау, я слышала и видела твои выступления, ты очень много играла на сцене, и то стихотворение, которое ты прочла на русском языке, я думаю, что мы сейчас его включим нашим слушателям, чтобы они услышали, как красиво ты это читала.
Их расстреляли на рассвете, когда еще белела мгла, там были женщины и дети, и эта девочка была. Сперва велели им раздеться, затем к обрыву стать спиной. Но прозвучал вдруг голос детский, наивный, чистый и живой. Чулочки тоже снять мне, дядя, не осуждая, не броня, смотрели прямо в душу глядя. Трехлетние девочки глаза. Чулочки тоже. И в смятенье, и эсэсовецами кобьят. Рука сама собой с волнением вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим. И кажется, он в землю врос. Глаза, как у моей дочурки. В смятении сильном произнес:
охвачен он невольной дрожью. Проснулась в ужасе душа. Нет, он убить ее не может. Отдал очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, чтоб если б дочка вот здесь, вот так твоя легла. Ведь это маленькое сердце пробито пулей твоей. Ты человек, не просто немец. Или ты зверь среди людей? Шагал эсэсовец угрюмо от земли, не поднимая глаз. Впервые, может, эта дуба в мозгу отравленным зажглась. И всюду взгляд становится синий, и всюду слышится опять, и не забудется поныне. Чулочки дяде тоже снять.
Настя, ты читала это стихотворение на русском языке год назад, да? И да. Сейчас что изменилось за этот год?
Ну, я повзрослела, я больше начала понимать жизнь, и как-то я больше начала понимать это даже стихотворение, потому что я проживаю эти эмоции сейчас.
Настя, у тебя есть мечта?
Да, конечно, есть мечта, чтобы был мир на всем свете. Это главная моя мечта. Больше мне не надо. Я очень хочу вернуться в Украину, потому что там все мои родственники, все друзья, все мои воспоминания там остались. И я там первые шаги сделала. Какие-то были у меня радости, какие-то грусти были. И поэтому мое сердце осталось там, и я без сердца тут блуждаю, и это очень тяжело. Хочу вернуться в Украину.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.